Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Сегодня 25 декабря, а это значит, что весь западный христианский мир отмечает Рождество. Казалось бы, Рождество и Новый год – самые основные, корневые, стабильные, вечные праздники в годовом календаре. Но это не совсем так. Рождество и Новый год – довольно неспокойные и подвижные праздники. На протяжении веков они учреждались, отменялись и сдвигались по датам. В чем смысл этих праздников и при чем тут политика? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Рождество и Новый год всегда были особенными праздниками, но их история полна перемен. В древности люди праздновали зимнее солнцестояние, символ победы света над тьмой. Позже, с приходом христианства, Рождество стало главным зимним праздником. Однако его дата менялась, а в некоторых странах праздник даже отменяли. В России Новый год ввел Петр I. Он перенес начало года на 1 января и приказал украшать дома еловыми ветками. Но для большинства людей праздник долго оставался непривычным. После революции большевики запретили Рождество, считая его религиозным пережитком. И даже елку вычеркнули из праздников. Только в 30-х елка вернулась, но уже как символ советского Нового года. Власть активно использовала этот праздник для создания нового смысла – веры в счастливое будущее и успехи социализма. Новый год стал главным семейным праздником, а Дед Мороз – его идеологически правильным героем. Сегодня Новый год объединяет старые и новые традиции. От боя курантов до фильмов вроде «Иронии судьбы» этот праздник стал частью массовой культуры. Его отмечают дома с семьей, на улицах с фейерверками и даже в теплых странах. В чем смысл этих праздников и как они менялись и переносились?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по скайпу присоединяется богослов Андрей Кураев. Отец Андрей, добрый день.
Добрый день.
Рождество. Ну, во-первых, с праздником по западному стилю. Привет от нашей елки, здесь стоящей на столе, вашей елки, которая у вас за спиной. Откуда берется эта дата? Как было вычислено вот это 25 декабря, если брать по западному календарю?
Во-первых, давайте елкой мериться. Елка моя не за спиной, а передо мной. Это единственная рождественская елка. Была в Москве, а сейчас, я думаю, в Праге. Единственная рождественская, а не новогодняя. Во-первых, потому что на верхушке не сосулька, не звездочка, а крест. И, во-вторых, там масса тематических игрушек. Моя любимая – это Санта-Клаус, который на коленях стоит перед колыбелью с Иисусиком, который с нимбом, да. Конечно, там есть Святой Патрик, Святой Николай и так далее и тому подобное. Но это я так похвастался и, надеюсь, вызвал приступ зависти.
Да, мы действительно завидуем, особенно вот это Санта-Клаус. Я при случае с удовольствием бы посмотрел на вот этого. О Санта-Клаусе еще поговорим. Да.
Вот что касается даты. Где-то, сейчас скажу, в 386 году, по-моему. Нет, 402 год, по-моему. Я точно дату сейчас не назову. Но мы точно знаем, что я точно помню. Да, это не одно и то же. В этом смысле человечество точно знает, что когда на востоке Римской империи стало праздновать Рождество 25 декабря. Почему? Потому что один диакон, мой коллега, он по этому поводу произнес проповедь, увещевая свой народ, своих слушателей в городке по имени Антиохия. Имя этого диакона было Иоанн, кличка у него была Златоуст потом. Вот, и, соответственно, вот он убеждает свою аудиторию, что вот в Риме уже давно так празднуют. А теперь давайте мы тоже вместе с Европой будем тоже вот это вот праздновать. То есть, вот когда на Востоке появляется эта новизна, мы знаем. Что было до этого? До этого в Восточной Римской империи, значит, в части Западной, праздновали по египетскому обычаю, где был праздник освящения вод Нила, еще древний, да, зимний праздник. Вот, и вот этот праздник стал, христиане решили субститировать как бы смыслы, которые с ним связаны, и сказали, что это праздник крещения Господня, Богоявления. И, соответственно, в конце второго, в третьем, например, в третьем-четвертом веках, в Египте празднуется один праздник Богоявления, где смыслы все вместе, и Рождества Христа, и крещение Его. Но это египетские заморочки, потому что у них какие-то свои ретики там были, свои обычаи и так далее. В Риме свои погремушки. В Риме привыкли праздновать 25 декабря, но не день рождения Христа, а день рождения Бога Митры, Бога Солнца.
Mm.
Поэтому, когда речь зашла о том, чтобы как-то вот это событие, которое, ну, в Евангелии непонятно, в какой день родился Христос, это вычисляется так. Есть рассказ о том, что когда Елизавета, мать Иоанна Крестителя, была где-то на третьем месяце беременности, она встречалась с Марией, будущей матерью Христа. Значит, дальше. Отсчитываем 3 месяца назад от этой пока неизвестной даты. Получаем дату зачатия Иоанна Крестителя. А это назад. А если вперед еще полгода, получаем дату рождения Христа, Иисуса. Теперь дальше. А что такое дата зачатия Иоанна Крестителя? В таком календаре есть праздник, как называется, зачатие Иоанна Крестителя, да? Вот. А дело в том, что в Евангелии рассказывается, что когда отец Иоанна Крестителя, священник Захарий, еврейский священник, он, ну, не совсем профессионал. То есть он не всегда живет при храме в Иерусалиме, храм-то один для всего еврейского народа. Вот. А он живет где-то вдалеке, но он приходит на вахту. И вот весь год для людей из такого вот священнического колена он разделен на 2-недельные вахты. И вот поскольку вам упоминается, из какого колена был этот Захарий, то мы можем уже понять, на какие сроки приходилось время его служения. Дальше начинаем натягивать сову на глобус. Предположим, что он дослужил до конца, хотя он онемел, может быть, он ушел со службы раньше, может быть, видение ангела было ему в первый день. Но предположим, что он прослужил 2 недели как-то. Да? Потом пошел к Елизавете, сразу с ней вступил в общение, и она сразу забеременела. Да? Второе допущение. Вот так, поэтому от этой даты считаем вот, от эти вот сроки, да, 3 плюс 6, получаем дату Рождества. Вот, от конца авиевой череды это называется. Ну, так вот, и понимаете, здесь не может быть конкретики с точки зрения дня. Ну, никак не может быть. И никогда беременность не длится ровно 9 месяцев, да? Вот, и много других условностей. Поэтому совершенно спокойно римские папы сказали, ну, хорошо, давайте, вот, раз нас ничто тут не обязывает, где-то, очевидно, середина зимы, это вот выходит по нашему подсчету, а у людей есть привычка. Праздновать 25 декабря, да? Привычка есть, давайте ее оставим, угу. Только скажем, что солнце – это Христос. Не Митра, а Христос. И вот затем, естественно, римский папа – авторитетный товарищ, и поэтому и на восток Римской империи со временем приходит эта традиция.
Ну, то есть, так сказать, резюмируя, фактически это привязали к годовому солнцевороту, и явление Христа, и, собственно, и в Библии постоянно, так сказать, идет вот эта связь Христа с солярным мифом.
Это привязка не обязательная.
Свет от света, Бога истина от Бога истина.
Ну, привязка не обязательная, и опять же, сегодня это совсем не так актуально для сегодняшних горожан, которые живут при засвеченном небе и не наблюдают за звездами.
Ну, исторически я имел в виду.
Исторически, да, когда-то это было так, но важно в том, что здесь нельзя вытащить аргументы ни в пользу нового стиля, ни в пользу старого стиля. А астрономически вроде и те, кто другой, уже не правы, потому что солнцестояние все равно не 24-го, не 25 декабря происходит, по какому-то не было стилю. Да? Поэтому это конвенциональный праздник. Ну и прекрасно, давайте оглянемся об одном. Прислушиваться можно к совету апостола Павла. Да никто да не осуждает вас за ваши праздники.
Но то праздник все-таки он во многом совмещен с какими-то языческими более древними обычаями и атрибуты праздника, скажем, елка, дары на елке.
Нет, ну видите ли, елка это вообще немецкое лютеранское изобретение, где-то вообще 17-18
да,
веков.
Более позднее, да.
Поэтому тут нечего искать какую-то серьезную архаику, и тем более, что и в Россию она прошла не из народа, она создалась сверху, из императорского двора. Поэтому хтони тут нет. Вот, ее тут не найти. Это культуртрегерство.
Ну, связь, может быть, с какими-то с немецкими лесными мифами. Елка откуда к нам? Вот как елка привязалась к Рождеству?
Они уже... Ну, это, понимаете, это вопрос скорее для религиоведов, которые могут тут вспомнить миф о мировом древе, о древе да. Райском. Статус будет, может быть, масса, но они все, что называется, равны эрудиции данного аспиранта и не более того. Доказательной базы ноль.
Хорошо. Тот Санта-Клаус, Святой Николай, который коленопреклоненный перед младенцем Иисусом у вас стоит. А каково его происхождение и привязка к празднику? Потому что, например, в Чехии, где мы с вами находимся, у них как раз больше вот этот дары приносит не Святой Николай, не Санта-Клаус, а Ежишек, да, младенец Иисус. Так вот, откуда берется святой Николай с его приношением даров?
Ну, здесь опять нет ничего общецерковного. У разных народов свои представления. Ну, есть один эпизод в житии святого Николая, что он тайно подбрасывал подарки трем девушкам, которые вот должны были выйти замуж, а у них не было приданого, и поэтому он им куда-то вот подбрасывал в их спаленку тайно эти дары. Вот эпизод и все, да. Никаких там чулочков, ничего нету, никаких елочек, ничего с Новым годом связанного тоже нет. Вот. Ну, а потом кто-то решил, соответственно, это использовать. Да, а вот с Дедом Морозом гораздо интереснее. Гораздо интереснее.
Вот Дед Мороз, что это? Это обрусевший Санта?
Нет, ни в коем случае. Дед Мороз – это вообще злой дух. Так совершенно понятно из его названия. Вот у народов Севера то, что связано с Морозом – это угроза для жизни. Зима близко, и ночь полна ужасов. Да, поэтому Север помнит это, и никакой радости от Деда Мороза нет, и в общем, от него скорее надо прятаться, самим прятать детишек. И если мы смотрим оперу Римского-Корсакова, то там Снегурочка, да, то там Дед Мороз не позитивный персонаж отнюдь. Вот. И он вообще всех и в сказках русских, он всех морозит, убивает, и вообще даже, честно говоря, почти все равно, кто это, хороший или добрый перед ним человек. Вот. Это не важно. Да? Поэтому некое, скажем так, это общеевропейский тренд, в которую вошла и русская культура в конце XIX века, гуманизация детских сказок. То есть, никаких детских сказок не существовало. Были сказки для народа. И в них не было грифа «плюс 18». Это был хоррор еще тот. И берете там собрание афанасьевско-русских сказок, ого-го, что вы там найдете, как Иванушка трупом своей матери торговал, и так далее, замороженным, и так далее, и тому подобное. А вот с конца XIX века начинает появляться идея, которую не знает средневека, литература для детей, праздники для детей, забота о детях. И, соответственно, сюжеты берутся из фольклора, из греческого, может быть, там всякие кунусские пересказы греческих мифов и так далее. Или тех же германских мифов у братьев Гримм, там тоже жестокости выше головы. Да? Вот. Но потихонечку начинается гуманизация. А потом вмешивается уже советская цензура, которая это делает совершенно сознательно. И, соответственно, милому, замечательно, и, соответственно, Андерсону запрещают обрезать пятки девочкам, чтобы они влезли в хрустальную туфельку. То есть советские читатели этого уже благодаря советской цензуре не знали, что в сказке про Золушку именно такое происходит. Мы не знаем, что когда, оказывается, была свадьба Золушки и принца, и семья ее мачехи была, то когда они выходили из храма после венчания, оказывается, птички слетели и выклевали глазки и мачехе, и ее дочкам. Вот такой вот, понимаете, Стивен Кинг, птицы, но в XIX веке. Вот, при этом Андерсон – христианнейший из писателей и так далее. Да. Но это советское время. Вот потихонечку, соответственно, Снегурочка, во-первых, удочеряется Деду Морозу. То есть, внучвляется.
Да.
В XIX веке никто не знал, что у них есть родственные связи. Вот, а потом вдруг непонятно, поколение пропускается, чья дочка, Снегурочка, это остается вне поля зрения. Она, как сразу, внучка Дедушка Мороза. Но это уже сталинская эпоха.
Ну да, то есть идет постоянная как бы адаптация и самого праздника, и героев этого праздника под запрос эпохи и под сайтгайст, под дух времени. И последнее, о чем хотел спросить, вот это в российской традиции, в русской традиции как-то не укоренилось, вертеп рождественский. Это из Средневековья? Я слышал, что вообще это связано с Франциском Ассизским, который проповедовал животным.
Безусловно, это все украинское влияние. То есть, через Польшу, Украину католические вертепчики, куколки идут. Вот. Но они сегодня, ведь учитывая, что дважды, да, территория Великороссии испытывала культурную колонизацию украинского духовенства, это конец 17-18 века, и затем, соответственно, уже хрущевское время. Правда, разного качества, это была колонизация. Если в XVIII веке ехали наиболее образованные представители украинского духовенства, выпускники иезуитских колледжей, Киево-Могилянской академии, и они занимали элитные посты епископов, ректоров новосоздаваемых семинарий и так далее, учителей, то в хрущевские времена это был массовый исход на заработки зарубежчане из Западной Украины, батюшки такие от народа, от сахи, не шибко грамотные, прямо скажем, да, Ну и во многом свои, честно говоря, китчевые вкусы они везли вплоть до Дальнего Востока. И вот, соответственно, я думаю, что и там, и там. Я вот не знаю, не искал свидетельства 18 веке, что были вертепы. Не знаю, да. Но можно предположить, что они были, да. Вот. А тем более, конечно же, в 20 веке тоже это могло быть, если только это не запрещала советская власть. А она могла это запретить. И сказать, а что это вы тут молодежь, детей привлекаете, это нельзя. То есть, если где-то советская власть на это не обращала внимания, там эти милые украинские обычаи могли укорениться, как колядки, потому что тоже колядок на Руси особо не было. Это тоже замечательная украинская именно традиция. Я помню, однажды приезжаю в Магадан, и как бы я тогда еще был VIP-гостем, да, из Москвы, и поэтому министр образования этой области встречает меня, везет какую-то дом культуры, там у них рождественский концерт, вот, и репетируется. Вот. И она говорит, мы вас ждали, отец Андрей, и вот дети выучили колядку для вас. Пойте, дети. И дети отверзают уста и поют, открывайте сундучки, доставайте кошельки. Я говорю, ребятишки, это песня юного рэкетира, но это вряд ли колядка. В колядке должно хоть как-то упоминаться Иисуса, Божья Матерь Мария, да? Вот. А то, что у вас, это что-то совсем другое, да? Так что, да, в России не было традиции колядок, и слава Богу, что украинское влияние привело к тому, что они стали появляться. У истоков польские колядки, а там вообще жуть, как у Андерсена, типа там... Веселые мелодии, тра-ля-ля, Иисуса славим, и вдруг все деточки убиты, кровью все залито, тра-ля-ля, тра-ля-ля, аллилуйя и так далее. Да? Вот. Так что эти следы древности, которые по ту сторону добра и зла, вот они там тоже чувствовались когда-то в древних колядках.
Ну да, они и в сказках, то, что вы вначале сказали, и в колядках, и действительно гуманизация всего этой детской литературы, детских текстов происходит очень поздно. Вспомнить того же Андерсена, или «Волшебный рок мальчика», или те сказки, которые вы упоминали. Ну что ж, отец Андрей, спасибо большое за эти рождественские истории. Немножко действительно показали, насколько трансформировался, насколько это гибкий праздник, и о том, как его использовала советская власть, и во что он трансформировался в постсоветской России и в Украине, поговорим в следующих частях нашей программы.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Программа «Археология». Продолжаем нашу рождественскую программу. Пытаемся исследовать возникновение Рождества и Нового года и то, какую политическую роль эти праздники играли в разные эпохи. А к нам по скайпу присоединяется культуролог и публицист Ян Левченко. Ян, добрый день.
Добрый день.
Вот я пытаюсь разобраться сейчас уже даже не столько с Рождеством, сколько с Новым годом. Это вообще советский или антисоветский праздник? Как-то вот он колебался вместе с партией.
Да, вот как раз здесь вспоминается этот известный анекдот про Бродского, когда, или не про Бродского, анекдот, который у Довлатова фигурирует, о том, что вот, значит, там как-то имел место Бродский каким-то боком, знаете ли вы вот такого-то и такого-то? Ну да, спрашивают у Бродского, ну я знаком с ним, да, какой-то он советский, ну что вы, как, например, там Абрам или там, не знаю, кто там, Аркадий, может быть, советский, ну антисоветский, какая разница? Вот примерно тот же комментарий можно предложить для Нового года в его советском измерении, потому что у Новый год, он что закон, как бы, да, вот то самое дышло, которое как повернул, так оно и вышло. И поскольку вот товарищ Постышев, когда в 1935 году написал в «Правде» статью, где назвал отказ от ритуалов смены года левым перегибом, или как-то так он выразился, да, и предложил вернуть для советских детей елку, он, конечно, имел в виду, что это будет исключительно советский праздник, что это будут те самые, ну, скажем так, новины, которые сменили крестины. То есть, он мыслил, наверное, в общем, более или менее в том же самом ключе, да, по остаточному принципу. Но все получилось не так. Потому что, ну да, в 1937 году уже была поставлена первая большая советская елка в Кремле. И как бы начался процесс перевода рождественского ритуала на советские рельсы и превращение рождественского праздника, превращение праздника Рождества, который по определению предшествует празднику Нового года, начал он превращаться в, собственно, знакомый каждому советскому школьнику и постсоветскому школьнику Новый год, который по не вполне понятным причинам наступает до наступления Рождества. Да? И вот такая вот возникает странная вещь. То есть он с точки зрения, скажем так, человека, привыкшего к тому, что Рождество – это нечто предшествующее Новому году, включенное в определенный диспозитив, или, если не так умно выражаться, в порядок ритуала, да? Если человек понимает, каков порядок ритуала, тогда это, конечно, исключительно советский праздник.
Да, ну, да, потому здесь, что, да. Да, и по таймингу, ну, вообще сама идея четырех праздников, потом еще Рождество, потом еще Старый Новый год.
Да, это все довольно странно, это все очень странно, это все крайне эклектично, и, конечно, это как бы, как вообще во многом свойственно советской эпохе было, недокрученная замена.
Это но, с другой стороны, я думаю, Ян, все-таки, что здесь была какая-то лазейка, да, через которую советскому человеку дали некое окошко в нормальность, такую приватность и частность.
Мне кажется, что советскому человеку ее не столько дали, сколько советский человек ее взял. То есть он просто использовал, потому что, во-первых, живы какие-то воспоминания были в тот момент, в тот период, точнее, когда упомянутый товарищ Постышев на свою голову, значит, придумал советскому человеку Новый год. Еще живы были люди, которые знали, как оно было на самом деле. Понятно, что по ним всем там оттоптались, их всех уничтожили, выдавили там, да, заставили молчать и так далее. Но в том, что касается бытовой стороны дела, какие-то игрушки, какая-то память о том, как это происходило и так далее, все это было, все это оставалось. Условно говоря, одно рукопожатие отделяло людей конца 30-х годов от того, что происходило в России до революции. И поэтому и возникло это, может быть, надуманное, может быть, не самое, скажем так, континуальное, да, и не позволившее восстановить текстуру праздника, да, но все-таки какое-то претензия на преемственность. Она как бы имела место.
Ну да, потому что изначально, конечно, наверное, это задумывалось как абсолютно государственный праздник. Я сейчас вспоминаю эти ритуалы. Елка в Кремле. И эти дети с этими пластмассовыми подарочными коробочками, которые расходились после елки в Кремле. А сама мифология, да, поздравление национального лидера из-под елки. Это же вообще, наверное, такого больше нигде нет. Вот это вот обращение, новогоднее обращение лидера.
Нет, ну, новогодние обращения лидеров в действительности, конечно, есть во многих странах, они самые разные, они варьируют. Просто в Советском Союзе и затем в Российской Федерации это приобрело характер, ну, скажем так, такого главного годового официоза, в котором при этом, как две стрелки соединяются на 12 часах, соединяются как бы и общее, и частное. И поэтому люди воспринимали Новый год как некоторую лазейку, о которой вы упомянули. То есть лазейка, которая позволяет углубиться в прямом и переносном смысле в салат оливье, приобщиться к каким-то алкогольным напиткам совершенно легитимно, да? Значит, не просто там напился в профессиональный праздник и подвергаешься всяческому осуждению, остракизму и так далее. А ты как бы в своем праве, да? И в новогоднюю ночь, поскольку у нее остаются вот эти атовистические представления о том, что в Рождество все немного волхвы, да, подарки, вот эти все архаические ритуалы с необходимостью, в хорошем смысле архаические, которые заставляют советского человека приобщиться к чему-то большому, мировому, к чему-то имеющему мировые традиции и как бы традиции, которые шире и больше советской истории. Это, конечно, безусловно, наполняло человека чувством какой-то значимости происходящего. Не собственной значимости, а значимости этой причастности.
Интересно, мне здесь кажется, что была какая-то трансформация изначального христианского значения Рождества. То есть там человек прислонялся к какому-то большому универсалистскому мифу рождения Христа, а здесь тоже к какому-то, с одной стороны, и советскому мифу, с другой стороны, к глобальному мифу, некое чувство сопричастности человечеству.
Да, конечно, это было. И то, что новогодняя ночь была одинаковым образом, каждый Новый год структурирована с помощью телевидения, не с помощью той продукции, которую телевизор предлагал. Она предлагала так же, как воскресное утро в советской семье 80-х годов всегда подчинялось ритму передачи «Будильник, служу Советскому Союзу» и далее по тексту, так же и новогодняя ночь – как воскресенье, да, так сказать, этот день, когда нельзя работать, да, воскресенье, как бы завершение недели, единственный выходной настоящий, да, еще до внедрения субботы он был единственным выходным. Вот и новогодняя ночь также структурирована одинаковым образом каждый раз. И все этого ждут, ждут. И вот такая дилемма: напиться до состояния рис и не дождаться мелодии и ритмов зарубежной эстрады, или все-таки досидеть и послушать и посмотреть на балет телевидения ГДР, а может быть, если повезет, какие-то настоящие капиталисты.
Итальянцев, да.
Итальянцы, да, и капиталисты сыграют какие-нибудь и так далее. Фильмы, которые как предшествуют встрече Нового года в конце декабря, так и продолжают эту встречу в первые новогодние дни, да, и так далее. Все это, люди этого ждали, люди этого хотели, и, конечно, это уже не несло в себе того официального советского шлейфа, который у этого праздника с необходимостью был просто по причине того, что Леонид Ильич Брежнев и же с ним, там все остальные эти, значит, гонщики на лафетах, вот, 80-х годов тоже как бы ежегодно новый выступал, да.
Но. То есть это может даже такая трансформация идеи поста, что человек должен дотерпеть, да, дождаться до вот настоящего сладкого, скоромного, которое дается в самом конце.
Ну, в известном смысле, да.
С новогодней. Но вот я думаю, что здесь, с другой стороны, еще ведь и пространство карнавала допущенного создавалось. Ведь, да, одним из первых, мы еще обсудим дальше, одним из первых признаков десталинизации была эта карнавальная ночь 56-го года. И то, что советскому и дальнейшее все посмотреть, всю генеалогию всего новогоднего кино, и иронии судьбы и так далее, это когда алкогольно-любовные приключения сплетаются в какой-то такой сюжет, абсолютно такой ренессансно-бахтинско-телесный.
Ну, когда, в общем, человеку, оказывается, что-то позволено, позволено советскому человеку нечто большее, чем он привык в повседневности. Так же, как выбрасывают мандарины, и то, что, так сказать, является дефицитом, да, в обычной повседневности здесь в виде пакетов каких-то продуктовых наборов и так далее, оказывается доступным в той или иной степени, да, как в столицах, так и в регионах, хотя понятно, что это все очень, очень по-разному, день и ночь. Вот. Но, конечно, конечно, расширение рамок – это то, что предлагает Новый год и вообще предлагает, в принципе, я бы сказал, такая прикладная одна идеология советского праздника – это расширение рамок дозволенного поведения. Поэтому праздников на самом деле так много. При малейшей возможности советский человек что-то празднует, потому что с развлечениями в СССР вообще так довольно средне все было. Да? И вот единственное, что человек мог себе позволить, это, ну, там, у кого денег побольше и кто там в местах поуспешнее находится, тот может пойти в ресторан. Вот. И там под громкую музыку, под электрические гитары и еще чего доброго, да, значит, может быть, даже рассказать какие-нибудь неприличные анекдоты. Вот, пока все трезвые. Пока, вернее, не очень все напились. Вот, а как бы, если у тебя не очень много денег, ну, хотя бы дома вот селедка под шубой, там, да, салат оливье упомянутый, вот, и водка столичная. Вот, вот это все. И, естественно, что фильмы в данном случае, поскольку они всем хорошо известны, их содержание хорошо известно, они, с одной стороны, даже раздражают, если, так сказать, речь идет об интеллигенции, они говорят, нет, мы не будем это смотреть, мы это видели уже 100 раз. А с другой стороны, именно это обстоятельство позволяет не очень-то отвлекаться на телевизор, смотреть в телевизоре то, что тебе и так уже известно, и иногда форсить тем, что ты одновременно с персонажами произносишь какие-то реплики, потому что выхватываешь их с ухом из происходящего.
Ну да, да, это тоже такая через мемы вот эти вот новогодние, через телевидение приобщение к некому вот такому универсалистскому мифу. И последнее, о чем здесь хотелось поговорить вот в этой карнавальности, это длительность новогодних праздников. Опять-таки, мне кажется, что Россия в данном случае, ну не знаю, мне кажется, уникальной. То есть страна выбывает как минимум на 2 недели. При этом в течение первой недели как бы такой легитимизированный алкоголизм. Газеты, соответственно, пишут о том, как похмеляться и так далее.
Это действительно очень странно. Я здесь, да, вынужден согласиться с тем, что это такая уникальная постсоветская история, причем именно российская. Она не присуща другим странам бывшего советского пространства. В той или иной степени это присуще, ну, там, возможно, речь идет там, о каких-то полумерах, да, там, в исполнении других стран. Если, например, говорить о Балтии, то этого совсем нет, потому что там полностью все поменялось в этом смысле. И есть страны, в которых просто Рождество, вроде, например, стран Центральной Азии, вообще нерелевантно, потому что там совершенно, так сказать, другая религиозная доминанта. Вот, и исторические, и религиозные, и так далее. Вот, но Россия, конечно, занимает совершенно какое-то удивительное место именно по легитимному выпадению из нормального социального функционирования. И более того, интересным образом, если бы не начавшаяся в 22-м году широкомасштабная война в Украине, то приходилось наблюдать на протяжении 10-х годов, как представление о том, что это почти двухнедельное выпадение из жизни, что оно постепенно денормализуется. Люди перестают праздновать так долго, потому что это выходит из моды. Это становится тяжкой обузой, обязанностью. Люди часто, в больших городах в особенности, это не только Москвы касалось, говорили о том, что, ну, послушайте, ну, давайте уже поработаем, в конце концов, ну, ёлки-палки. Этот процесс, мне кажется, он на самом деле очень примечателен и значим. То есть люди интуитивно, какие-то социальные группы пытаются сбалансировать вот это состояние ненормальности, которое навязывается сверху государством, потому что предполагается, что населению только одно и надо.
Да, вот здесь в этом какая-то очень такая, мне кажется, государственная архаичная логика. Логика такого щедрого господина и такого подмандатного колониального населения, которому господин щедрой рукой дает эти 2 недели, веселись, раб, веселись и пей водку, потому что это тебе и нужно. И люди действительно начинают протестовать против этого навязанного праздника. Мы сейчас прервемся буквально на мгновение и вернемся в студию.
Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор в присутствии новогодней елочки. Продолжаем наш разговор о Рождестве и Новом Годе. О том, как эти праздники трансформируются и какое отношение они имеют к политике. В частности, Украина сейчас уже 2 года как переехала со своим Рождеством с 7 января, как в России, как Русская Православная Церковь, на привычное всему западному миру 25 декабря. О том, как это произошло, рассказывает Петро Пирогов, сооснователь Украинского дома в Вильнюсе.
Ну, тут важно сказать, что, в принципе, корни этой ситуации посмотреть. То есть, как так получилось, что Рождество стало 7 число быть и все остальное? Надо напомнить, что, например, когда была Российская империя, и тогда Украина входила в ее территорию, тогда вся страна жила по юлианскому календарю. И Рождество было 25 числа. Но когда пришли большевики к власти, Ленин выдал декрет о времени, и государство перешло со всей Европой в один календарь, григорианский. Да, а церковь осталась на старом календаре. То есть это, в принципе, от этого и получился диссонанс. То есть, когда в государстве 7 января, в церкви, на самом деле, 25 декабря. То есть, в принципе, и это было сделано, ну, в 18 году. Это не было какой-то традицией праздновать Рождество 7 января. Отчасти почему тогда и церковь не переходила на этот новый стиль? Потому что с 15 поместных православных церквей, надо напомнить, только лишь на старом стиле осталась русская, грузинская, сербская и иерусалимская. То есть, почему иерусалимская на старом стиле осталась, понятно, это там у них свои интересы, так сказать, политические, потому что если они перейдут в новый стиль, то, соответственно, они будут с католиками конкурировать за все эти святыни. Вот. А на территории, скажем так, которую контролировали большевики, государство... пришло новый стиль, а церковь не перешла. Почему не перешла? Это воспринимается как оппозиция к власти в самом начале. Потом уже, когда взяли под контроль при митрополите Сергии, там уже, понятно, это выполняло государственную функцию. Россия же это взяла, как сказать, на щит, духовные скрепы. Вот. То есть это, в принципе, абсолютно такой утилитарный вопрос этого календаря. И, по сути, в Украине православная церковь Украины, которая получила Томас об автокефалии в 19 году, она перешла на новый стиль, и так точно украинская греко-католическая церковь. То есть большинство религиозное в Украине, кроме русской православной церкви в Украине, перешло на новый стиль, и государство поддержало это. То есть это было наоборот, не государство нагнуло церковь, а церковь выразила свою идею, а государство поддержало. То есть, в принципе, это возвращение к истокам. Потому что вот в Украине очень сильные традиции. Например, на Рождество есть традиция коледовать. А на 31 число есть традиция щедровать. А первого традиция посевать. Так как был вот диссонанс с календарем в Советском Союзе и в последние 30 лет в Украине, то получалось, появился такой праздник, как Старый Новый Год. То есть это 14 января, это по старому стилю 1 января. И получалось, у нас как-то оторвано были, вот это щедрый вечер, а с утра 14 числа ходили, посевали, с Новым годом поздравляли, да. То есть сейчас-то все вернулось как бы в нормальные традиции. Теперь, в принципе, на Новый год, 31 числа, люди ходят, щедруют. Это очень сильная традиция в Украине. Дом празднуют, с утра ходят, посевают, первый день года ходят, поздравляют. То есть это не есть чуждое что-то. То есть это, скажем так, такое, этот 7 января как Рождество, это скорее такой советский, постсоветский рудимент, который просто Россия использует в своих гибридных атаках и в своей пропаганде. Поэтому украинское общество абсолютно легко на это все перешло, и даже есть такие интересные всякие нюансы, когда возле храмов РПЦ 25 числа служат службу не рождественского Спиридона Тримифунского, но людям об этом как-то не говорят, потому что у людей ассоциативно, что теперь уже все рождество 25-го празднуют, да, то есть, так сказать, есть такая определенная мимикрия. То есть это абсолютно легко и просто воспринялось в обществе, я бы сказал, это даже больше возвращение к тем традициям и к той солидарности со всем православным миром, который празднует потом Рождество по новому стилю, там те же греки, болгары, румыны, и то есть большинство православного мира на новом стиле, только из-за исключения вот четырех поместных церквей, которые вот, скажем, русская, грузинская, это обусловлено историческими событиями, иерусалимская конъюнктура определенной, сербская, ну, определенным влиянием, также точно, как и Тита, ну и как, в принципе, ореола вот этого советского такого, ну, скажем так, они не были полностью в этом советском блоке, но вот этим вот влиянием. Так что это не есть какими-то вот таким дискуссионным вопросом, это не вызвало никакого резонанса в обществе. Я даже более скажу, что в Украине как бы для такой солидарности с Европой, когда еще церковь не перешла на новый стиль, то уже с 19 года был государственный выходной 25 числа. Вот. А сейчас просто это уже, как скажем, свели дебет с кредитом, и уже все абсолютно нормально. И, как я говорю, даже логично с точки зрения каких-то вот народного календаря, когда теперь уже у нас поздравляют с Новым годом не 14-го, а 1-го, когда как бы старый Новый год исчезает как явление, потому что уже такого нет этой накладки.
Это был Петро Пирогов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Мы возвращаемся в студию к Яну Левченко. Ну вот да, мне кажется, что очень интересная, поучительная украинская история с сдвигом дат Рождества. И она еще раз говорит о какой-то невероятной такой упорной архаичности и нереформируемости русского православного церковного календаря. Это как бы имманентно, это вот фишка, да, это не баг, а фича православной церкви.
Нет, это, мне кажется, в данном случае, конечно, чистый баг, потому что путаница с календарями происходит. Если уж действительно православный календарь настолько релевантен для России, тогда и Новый год должен сдвигаться на ту самую дату, с которой он сдвинулся благодаря большевикам. И тогда все те истинно православные русскоговорящие и не обязательно русскоговорящие люди, которые празднуют Рождество с 6 на 7, то есть сочельник у них 6 января, 7, собственно, первый день Рождества, и есть настоящее Рождество, они должны через несколько дней праздновать Новый год. Они и празднуют его. И вот эти истинно православные люди, они на самом деле мне такие известны. Они не празднуют со всей остальной постсоветской общественностью настоящий европейский Новый год, который остался в наследство современной России от Советского Союза. Они, сжав зубы, выдерживают пост. Они разговляются на Рождество так, как это делают их христианские собратья в Европе, которые на самом деле поста никакого не выдерживают, поскольку это все историческая традиция, да, но стараются есть поменьше жирного, сладкого и алкогольного в течение декабря, в течение всех адвентов, для того, чтобы все-таки в Рождество уже съесть что-то по-настоящему жирное и отягощающее организм. Вот то же самое совершенно, но только с более строгим соблюдением поста имеет место и в случае с православными в России. Таковых меньшинство, строгое меньшинство. Но как и должно быть, потому что это все-таки, ну, в хорошем смысле этого слова, сектантство, да, это противопоставление себя мейнстриму. Это субкультура, да, говоря другими словами. А в том, что касается именно празднования православного Рождества в современной ситуации, в современном контексте, десятилетиями продолжающейся с 90-х годов, это просто результат календарного недоразумения.
Да, здесь в данном случае действительно это такая хорошая метафора Русской Православной Церкви и вообще России, застрявшей между архаикой и модерном, в результате пытающегося взять что-то и от того, и от другого, ну, получается очень размазано, как и все эти праздники. Ян, я хотел сейчас обратиться к части вашего профессионального круга интересов к киноведению и поговорить о том важной части новогоднего ритуала, как новогоднее кино. Потому что фильмы постоянно меняются, некоторые остаются, как «Ирония судьбы». Это что, вот это вот феномен новогоднего фильма, новогоднего просмотра? Это тоже такое типично российское? Вот, скажем, в Эстонии нет новогоднего кино, новогоднего фильма?
Ну, в Эстонии на самом деле нет новогоднего фильма как такового, да, потому что просто нет традиции празднования Нового года в таком вот советском или постсоветском. Ну,
сезонного кино, которое смотрит по сезону.
Да, такого скорее нет. При том, что существуют фильмы, ну, все-таки Эстония, да, я бы сказал так, Эстония – это не совсем корректный пример, потому что это довольно-таки локальная, достаточно нишевая кинематография, которая не требует от своего существования коммерческой отбивки, не требует мирового проката, в отличие, например, от американских картин, где часто встречаются новогодние, да, рождественские фильмы, есть целый слот рождественского кино, которое просто связано с тем, что огромная индустрия, разумеется, на разные поводы создает различные, как бы, серии произведений, которые могут принести доход. То же самое касается и российского кинематографа, но там, конечно, очень особый акцент на новогоднем кино, просто в силу особого статуса Нового года в постсоветском культурном пространстве, в пространстве постсоветской России, скажем так.
Это, да, государственная история. Новогоднее кино – это фактически санкционированное государством, в общем-то, даже идеологическое заявление.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, ведь если посмотреть, в какой степени подробно Новый год описывается, обыгрывается, становится объектом кинематографического высказывания в России, государство хоть и санкционирует появление этих фильмов, но не может за всеми уследить и не может во все инвестировать свое стопроцентное присутствие. Поэтому есть просто большой слот новогодних фильмов, создатели которых в разной степени пытаются обскакивать раскатать друг друга в надежде заработать на популярной теме, которая, в свою очередь, санкционирована государством и, конечно, косвенным образом является поддержкой этой государственной политики. Фильмы «Елки», например, там франшизы, которые бесконечно выходили, начиная с 2010 года, и продолжают выходить. Что самое поразительное.
Продолжают? Я даже не уследил. Да.
Продолжают выходить. Это самое удивительное. Это когда был в середине 10-х годов выпущен какой-то уже... Он даже назывался этот фильм удивительным образом «Елки лохматые». То есть, это же такое название, да, название, которое является саморазоблачительным. Да, то есть, назвать фильм «Елки лохматые», имея в виду собак, да, о которых там идет речь, это просто как бы, ну, не знаю, поджечь свою шапку. Да, то есть, вот из известной поговорки «На воре шапка горит». Потому что, ну, это настолько глупое кино было, настолько чудовищное, что просто заморозили проекты. Казалось, что это все закончилось. Ничего подобного. Уже сняты 9-й фильм, сейчас в съемках 10-й. То есть это все продолжается. И вот здесь я могу согласиться с тем, что это государственная история, потому что фильм 2014 году снятый «Елки 1914», он был посвящен как раз первому году Первой мировой войны, вступлению России в мировую войну, патриотическому подъему, который там происходил и так далее. Конечно, это все на фоне Крыма, это все на фоне как бы начала кампании на востоке Украины. Это настолько было шито белыми нитками, что было ясно, что за этим стоит государственный заказ. Но это все-таки исключение, это все-таки это не всегда происходит так топорно, настолько очевидным образом присутствует государство.
Вот ирония ремейка, ирония судьбы. Ирония судьбы 2 это тоже была некая, да, переадресация к советской ностальгии, и проект что-то вроде старых песен о главном.
Ну, конечно, ирония судьбы, ну, она там ведь как получилось, поскольку все-таки ей занимался не бесталанный человек Бекмамбетов, она была такая самоироничная. И, конечно, ну, все очень смеялись тогда над персонажем этого, ну, который был исполняющим обязанности Ипполита, то есть того, как, значит, этого соперника Лукашина, да, ну вот, и вот его играл, если Лукашина играл Хабенский, которому все сочувствовали, да, потому что он культурный молодой человек, да, образованный, вот, который там стихи цитирует. А все-таки сразу видно культурную столицу. Да? Вот, а значит, вот этого его соперника играл кто? Ну, конечно, значит, артист Безруков, который через каждые два слова говорил «Ёкарный бабай». И все над ним смеялись, да, потому что, ну, это выглядело нелепо, глупо и так далее. И в этом смысле, ну, наверное, нельзя не отдать должное создателям фильма, продюсерскому пулу, который именно так распределил роли, чтобы все-таки еще как-то людей просветить и направить. Да? То есть не просто там им какую-то, значит, вот жвачку в рот положить, а что-то еще предложить.
Кстати, мне сейчас пришло в голову, что старые песни о главном, они же тоже под Новый год выпускались.
Конечно.
Вот настоящее новогоднее кино и вот настоящий госзаказ. И это примерно как тот постышевский Новый год 1935 года.
Это абсолютно так и есть.
Возвращение империи, да, так сказать, через елку.
Старые песни о главном, безусловно, это так и есть. Старые песни о главном – это и есть начало постсоветской ностальгии по-советскому. Это и есть стартовый, я бы сказал, взнос, да, в эту постсоветскую ностальгию, потому что это был, если я не ошибаюсь, 94-й год. Да, первые старые песни о главном. И вот получается, что мы все слушаем этот как бы в прямом смысле ремейк советского, который должен напомнить нам о том, от чего мы незаслуженно отвернулись.
Уже 30 лет. Но, с другой стороны, есть, конечно, прекрасные карнавальные примеры. Мы начали с «Иронии судьбы» или, скажем, вспомнить рогожкинскую «Операцию с Новым годом».
Да.
Вот, где вот это все в больнице самоорганизуются пациенты и все вот это вот делают.
Да, ну Рогожкин перестроечный режиссер, да, и, собственно, он тогда заявил о себе. И мне кажется, что это и в постсоветские годы ему оставалось присуще. Вся эта карнавальность, которая, конечно, растет из позднесоветского проекта. То есть разрешенная карнавальность, когда вот упомянутый вами такой, значит, бахтинский низ, да, который разрешили да, на волне перестройки, он инерционно, потому что кинематограф вообще инерционная индустрия, да, там все очень подолгу происходит, и там большая работа, да, предшествующая, собственно, постпродакшн и так далее. И поэтому это не рубильник выключить. И поэтому и кинематограф перестроечный реализовывался в большой степени в первой половине 90-х. И как раз, ну, собственно, это и происходило примерно до середины десятилетия, да, если не до его второй половины. И в этом смысле очень, очень показательно, что, например, «Карнавальная ночь» Рязанова, которую удалось сделать уже в 1956 году, это, конечно, фантастические сроки, это фантастическая скорость реализации вот этого нового оттепельного духа.
Да.
То есть
да.
То, что им очень повезло на самом деле, что эта картина получилась такой, какой она получилась. Если ты понимаешь контекст эпохи, то, что это уже в 56-м году умудрились выпустить, это, конечно, это очень здорово, это очень круто.
Ну, Рязанов вообще невероятно четко реагирует на дух времени, собственно, и с «Иронией судьбы», и с «Гаражом», и с «Берегись автомобиля». Это человек, как бы, социологический режиссер, разметивший время.
Что «Ирония судьбы» ведь это фильм для телевидения, он же не снимался для большого кино, вот это самое замечательное.
То да, есть, он очень это... камерный, он очень да, камерный, да. Он этим прекрасен. Ну и последний, наверное, который я вспомню, есть ведь новогодние фильмы экзистенциального одиночества, например, «Страна Оз» Василия Сигарева, я вспоминаю, которая показала вот этот вот холодный мир постсоветских городов, в которые заброшены одинокие героини, как я, Яны Троянова.
Ну да, но ведь, собственно, вообще, ну, по-моему, я вот сейчас не могу вспомнить. Есть еще некоторое количество жестоких новогодних фильмов, мрачных, страшных, альтернативных. Альтернативное российское новогоднее кино – это, конечно, порождение относительно мягкого периода путинской эпохи. Потому что это рефлексии, экранные рефлексии того, что происходит в актуальной действительности с помощью вот этого аллегорического языка новогоднего кино, которое переворачивается и превращается в свою противоположность.
Да.
То есть все мотивы вроде как сохраняются прежними, но при этом их наполнение, их настроение, их атмосферное звучание, да, такое синергетическое, оказывается принципиально другим, принципиально иным. И это очень хорошо показывает, на самом деле, в какой пустоте пребывает человек, которому которого с лопаты кормят
блинами. Да, кормят блинами и всем прочим, что поставляет в больших количествах российская действительность. Ян, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор и про советский, и про постсоветский Новый год. У нас в гостях был культуролог Ян Левченко. И отталкиваясь от того, что он сказал, закончу это еще одним жестоким новогодним фильмом. Это фильм «Нечаянно», короткометражка 20-минутная Жоры Крыжовникова. Если кто-то еще его не смотрел, посмотрите обязательно. Но это кино, которое полностью показывает метафорически, что произошло с российским обществом в эпоху войны, когда рядом лежит труп человека, а общество сидит за телевизором между Димой Биланом и салатом оливье, продолжая развлекаться. Фильм снят в 2014 году, но он оказался пророческим. Так что Новый год – это все не так уж просто и легкомысленно. Новый год – это гигантская социальная традиция, которая привязана к той жизни, в которой мы живем. Тем не менее, поздравляем вас с наступающими праздниками от имени программы «Археология», от имени нашей всегдашней елки. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
возможностям.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.